Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Будемо говорити про ту бавовну, яку ми побачили в Ірані. Так, от саме сьогодні вночі це сталося. А зараз ми починаємо нашу таку спеціальну трансляцію на Ютубі радіо НВ. Ми вас закликаємо долучатися до цієї трансляції. Також хочу звернути вашу увагу, чим більше ви поставите лайків цій трансляції, тим більше людей її побачить. Ну і знову ж таки, у вас є можливість поставити запитання нашим гостям, якщо воно буде цікавим, кмітливим. Тож чекаємо також на ваші запитання. А почнемо ми нашу розмову з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Ігор Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик. Ігор, здравствуйте, приветствую вас в ефірі.
Да, приветствую.
Вот сегодня мы ночью следили, да, за тем, что происходит в Иране, и там много всего произошло. Значит, сообщается о том, что то, что мы называем бавовной, ну, в общем, взрывы, они были в центре производства боеприпасов и беспилотников, нефтеперерабатывающий завод пылал, завод по производству оружия. Сообщалось о взрывах на военных базах в Хамадане и Киредже, в некоторых воинских частях и в правительственном здании в Тегеране. Возможно, что есть гибель нескольких важных физических лиц Ирана. И вот сегодня утром, когда украинцы проснулись и увидели эти новости, многие из них задавали себе вопрос, а вот что нужно, чтобы вот так проснуться? И все то же самое происходило в России, чтобы горели предприятия российского ВПК. Я сформулирую так вопрос, а чему мы можем научиться у израильской армии, вот исходя из этой операции?
Ну, смотрите, во-первых, Израиль не брал ответственность за события в Иране, которые произошли вчера вечером и ночью. Поэтому, чтобы учиться, сначала надо иметь какую-то информацию. Кстати, военный аналитик Агил Рустамзаде написал, что он считает, по его мнению, были использованы израильские беспилотники «Камикадзе Хароп», которые как раз новые последние модификации. Там установили на них возможность их управления со спутника, а не с земли, увеличили дальность до 1000 километров. И вот как раз по его мнению, вот как он считает, вот такими вот беспилотниками камикадзе были нанесены удары в Иране. При этом, еще раз, Израиль никак не комментирует эту информацию, но если мы говорим про Россию, если мы говорим про российско-украинскую войну, я как раз подчеркивал и говорил тоже много раз, Украина должна четко понимать, что где есть ее национальные интересы и где у нас есть вот какие-то, знаете, международные вот договоренности, важно очень, чтобы что подумают и как будут считать там Евросоюз, да, вот у нас Великобритания, США, вот, не знаю, там Международный валютный фонд, всевозможные страны, там МВФ, это все и так далее. Вот как они будут на это все смотреть, а где есть эти красные линии национальных интересов? И вот нужно действовать в этих вот в рамках этих национальных интересов для Украины, не оглядываясь, что подумают в мире. Потому что, ну, в мире как бы, ну, никто не хочет вот такой вот неконтролируемого хаоса, очевидно, да. Вот, поэтому это первое, к чему нужно научиться. Потому что собрать беспилотники, которые могут лететь на 1000 километров, и всевозможные другие средства, сети агентуры, это уже все техническая часть, это часть вот компетентных лиц. Есть ли в Украине такие вот компетентные люди, которые могут сконструировать, собрать такие беспилотники? Есть. Есть ли у Украины разведка, которая может создавать агентуру, сеть и так далее? Все это есть. То есть техническая часть есть. Тут еще надо большой вопрос, у кого нужно учиться. Я уверен, что у украинцев тоже нужно учиться, и много учиться у украинцев на самом деле. Другое дело, что должна быть очень четкая вот такая вот линия вот, отстаивания национальных интересов без оглядки, что подумают и что скажут.
Понимаю. Нагадаю слухачам, говоримо з Ігорем Левіним, військовим аналітиком, офіцером армії оборони Ізраїлю. Закликаємо доєднуватися до нашої трансляції на Ютубі. Ставте, будь ласка, лайки, ставте запитання, ми будемо їх озвучувати, якщо вони будуть цікавими. А от, от ще в чому вопрос. Ви сказали, що Ізраїль не підтверждав, розуміється, того, що він стоїть за цією операцією. Хоча, з другої сторони, от вчора буквально ми бачили, да, заявлення прем'єр-міністра Нетаньягу о том, що, ну, буде відповідь на тот теракт, который состоялся в Тель-Авиве, в синагоге, в Иерусалиме, простите, пожалуйста, и там речь шла о том, что сегодня ночью мы решили атаковать террористические организации, наш ответ будет сильным, быстрым и точным. Кто хочет нам навредить, тому и мы навредим. Ну, давайте так, да, действительно подождем, пока будут подтверждения, что это действительно Израиль. Я вот что увидел. Увидел такую аналитику о том, что вот подобные спецоперации, как вот ночью в Иране проходили, они продумываются большим количеством международных профессионалов, что они долго согласовываются, начинаются готовиться только после такого согласования. То есть мы сейчас можем сказать, что это не мог быть ответ на теракт в Иерусалиме, просто потому что так быстро подобную операцию подготовить невозможно.
Смотрите, нужно понимать просто контекст, на фоне чего все это происходит. Украинцы могут подумать, что вот есть Иран, есть Израиль, и вот просто что-то произошло. Это не так. Между Ираном и Израилем идет война, в том числе война с помощью прокси-сил. Сейчас Израиль проводит в Иудее и Самарии, это еще Западный берег, как называют, спецоперацию. Она длится уже неделю. Уже там ликвидировано 10 боевиков исламского джихада. Исламский джихад — это прокси Ирана. Он спонсируется Ираном, он снабжается Ираном, он вооружается Ираном. 80-90% финансов поступают из Ирана. И вот там происходят бои между израильскими спецразделениями, армиями и боевиками исламского джихада. Заявление Нетаньяху было во многом связано, конечно же, с этим, потому что этой ночью, помимо событий в самом Иране, израильская армия вошла еще в часть городов, на Шхем там и другие, вот которые находятся в Иудее и Самарии, и продолжают эту спецоперацию. Сегодня стало известно о 10-м ликвидированном, он скончался от раны в больнице, вот боевики исламского джихада, например, который получил ранение в перестрелках с израильской армией. Это все часть большой ирано-израильской эпопеи. То есть не нужно думать, что Иран и Израиль, они существуют в вакууме друг от друга, что между ними нет войны. Между Ираном и Израилем нет дипломатических отношений, происходит такая полухолодная, полугорячая война.
Ну, если возвращаться, к тому, о чем мы говорили с вами, чему можно научиться у израильской армии, вы, конечно, много раз подчеркивали то, что, скажем, Израиль не может воевать в долгую, то есть нет у него таких ресурсов. Украина с Россией, к сожалению, вынуждена как раз воевать в долгую, и мы это видим. Но вот я обратил внимание на публикацию New York Times, и там идет речь о том, что, я тут процитирую, не может быть серебряной пулей только танки. И, как считают журналисты, Нью-Йорк Таймс и эксперты, с которыми они поговорили, что главная задача американских военных, а это американское издание, поэтому они говорят об американских военных, переработать, переделать украинскую армию по своему образу и подобию, чтобы дать Украине наилучший шанс преодолеть российскую оборону. А вот когда мы говорим о том, что нужно переделать украинскую армию по образу и подобию американской, о чем может идти речь?
Тут маленькая ремарка. Израиль не может в долгую войну при полномасштабной войне, то есть когда мобилизовал всю свою армию. Это вот важный момент, потому что могут просто сказать, как Израиль так воюет же очень долго. Вот. Что до вопроса. Смотрите, конечно же, танки сами по себе не являются серебряной пулей. Танки сами по себе вообще очень уязвимы. Есть такое понятие, как общевойсковой бой, когда у вас участвуют в боевых действиях сразу очень много подразделений, синхронно, одновременно. То есть это не поддержка боевая, вот, то, что называется supporting arms, вот, это combined arms, то есть общевойсковой бой. Поэтому, конечно же, с танками, если мы говорим сейчас про западные образцы танков, должна также быть западные образцы связи, западные образцы артиллерии, западный образец командования и контроля. Тогда это будет эффективно. Тогда это не серебряная пуля, конечно, тоже в любом случае. Ничто не серебряная пуля. Вот, но это превращает у нас все эти группировки в эффективный инструмент, который можно решать военные задачи. Или когда мы говорим про НАТО, Америка, Израиль не в НАТО, но это все примерно один и тот же концепт. Вот западная военная мысль, она отличается от советской. Это идея о том, что вы создаете, естественно, бригады, эти бригады, они нет только вот танковая бригада или пехотная. Это то, что как вот называлось у России батальон тактические группы. Так вот это вот у нас бригада общевойскового боя. В Израиле это еще называется Равхили, то есть что дословно тоже. У нас много войск, дословно если. То есть там есть у нас танковый батальон с пехотными батальонами и артиллерия, конечно же, плюс дроны. Сейчас, кстати, в Украине вот заговорили создание рот ударных дронов. Это очень хорошая инициатива, я поддерживаю. Вот, то есть целые отдельные подразделения при таких бригадах, которые именно профильно заточены на дроны, ударные дроны, разведывательные дроны, именно массово, много, не квадрокоптера там у каждого разведчика или какие-нибудь кустарные там эти придуманные, а вот именно действительно прямо так, на поток поставлено. Вот. И эта бригада, она тоже действует не сама, она действует, естественно, в рамках группы войск, плюс взаимодействие вместе с авиацией, вертолетами и разведкой, не полевой разведкой уже, а разведкой, которая обеспечивает полностью картинку наблюдения и так далее. Теперь, как это происходит на Западе? Во-первых, вы обеспечиваете 24/7 картинку поля боя, то есть вы постоянно видите и знаете, что происходит. Для вас не может быть шоком или сюрпризом, если где-то враг начал наступление. Вы постоянно все видите, у вас есть постоянная осведомленность 24/7. Это первый аспект. Второй аспект. В руках командира, скажем, комбрига, допустим, должны быть постоянно в доступе инструменты нанесения ударов дальнобойным оружием. То есть постоянно. Вот, то есть если где-то выявлена цель и принято решение уничтожить, не должно быть вопроса, что вот нет снарядов. А это говорит о том, что логистика должна работать тоже беспрерывно, бесперебойно, постоянно поставляя, что нет снарядов или не хватает, или сейчас вот не могут, ну, нет координации связи с артиллерийскими или другими системами и так далее. Ну, там те же «Хаймарсы», опять же, ну, не только, потому что у нас много других разных систем есть, в том числе, кстати, ударные дроны. Вот. И между моментом, когда определили, увидели, обнаружили цель, принятие решения и нанесение удара должно произойти, ну, максимально минимальное время. И чем, ну, сокращение этого времени, это и есть вот развитие вот этого концепта на Западе. То есть все сейчас западная военная мысль, она вертится вокруг того, как сократить это время. Если вы достигли, не знаю, там 30 секунд до 25 секунд, если 25 секунд до 20 секунд, то есть моментально сразу. В Израиле то же самое. Вот. Очень часто можно слышать, когда те или иные неудачи или проблемы украинской армии на поле боя происходили как раз тоже из-за проблем связи, из-за проблем координации. Из-за проблем координации. Такие вещи не должны происходить. Вот. Все равно работа над ошибками делается, вот эти проблемы, они известны. Но проблема координации — это страшная вещь. Этого не должно вообще как бы быть. И создание вот такой системы отлаженной вот, комбинированных сил, вот общевойскового боя, который действует постоянно и имея осведомленность 24/7, вот это тот, не сказать идеал, но это, можно сказать, вот тот рубеж, к которому нужно стремиться украинской армии, украинским бригадам вот, и подразделениям.
А можно ли, в принципе, вот отследить, если говорить о том, каким образом американская армия США помогала Израилю, ну вот какие именно стандарты, вот можно назвать это точно, вот это точно стандарты США, и то, что, разумеется, должны перенять вооруженные силы Украины?
Из того, чтобы помогали Украине уже?
Ну, допустим, так.
Ну, это командование и контроль, конечно же, то есть это военные школы. Кстати, даже сейчас для ТРО британцы организовали курсы, командирские курсы им проводят, вот и при британские инструктора. Ну, это все не какие-то импровизации придуманные, там, под украинскую специфику, назовем это так. Это все, как, естественно, по стандартам западной военной мысли.
Понял. Хорошо. Вот вы рассказывали, ну вот вы только что рассказывали, да, и журналисты Аль-Джазира, они сняли, значит, украинский командно-наблюдательный пункт. А есть ли что-то подобное у нашего врага? Ну, в том смысле, есть ли это что-то подобное с российской стороны?
Слушайте, Аль-Джазира никуда не приезжала, поэтому сложно сказать. Вот. Это вообще как бы ужасный момент, когда ты увидел, я сначала не поверил, как бы. Большие вопросы, кто допустил, зачем допустил, как это сейчас все случилось. Я еще публиковал скриншоты, а там на самом деле еще видеорепортаж, там еще интервью берут у этих украинских военнослужащих, которые сидят, мониторят ситуацию. Короче, у меня волосы дыбом встали, когда я это увидел. Есть ли что-то такое у РФ? Не знаю, но вполне допускаю, что нет. Ну или что-то очень такое, что-то на коленке, ситуативно где-то. Известно, что такие комнаты, они используются, они есть, их использует разведка. Это не тот идеал, который должен быть, ну, вот, у западных армий, да, у нас происходит, у той же НАТО, вот, или Израиль. там на бригадном уровне будет 10 таких экранов и будет несколько комнат. То есть это прямо такие огромные мозговые центры, через которые проходит информация, консолидируется, агрегируется и так далее. Вот. Но Украина, и вот благодаря этому, к сожалению, вот слитому информации от Аль-Джазиры, Украина к этому идет. И вот, ну, известно, то есть я общался как раз с офицерами, с которыми на связи украинскими, что такие комнаты есть. Вот, кстати, у них нет такого вот одного единого названия, в разных подразделениях по-разному называют, вот там командно-наблюдательный пункт, вот, или там пункт разведки. А в то время как, опять же, в том же Израиле есть, ну, четкое определение, что это такое, и регламент, как именно должно быть оно организовано. Вот. Возможно, это кустарное в России есть, они делают, конечно же. Они же используют гражданские, те же мавики, гражданские дроны, что им мешает несколько экранов вместе соединить или вывести это все. Ну, опять же, это же гражданский софт, там, Windows и так далее, это все вывести, да, и просто там посадить кого-то, чтобы он это мониторил. Вот. Но насколько это системно, насколько это привязано к подразделениям, вот, особенно на уровне их крупных подразделений, у них дивизионный уровень, я напомню, как бы, и даже, ну, есть армии целые, как первая там танковая гвардейская армия. Насколько это на таком высоком уровне существует, я очень сомневаюсь. Все-таки у них очень сильно по советским лекалам все равно происходит. Вот, все это вывести на дивизионы или вообще там, какой-то корпусной армейский уровень, ну, мне сложно представить, как без опыта, а у них, ну, вряд ли есть такой опыт, можно это вот такое сделать, как бы.
Ну, мы надеемся, что прямо сейчас Украина создает вот эти огромные мозговые центры, о которых вы, которые вы упомянули. Чтобы уже закрыть тему Израиля и Украины, появилось интервью посла Израиля в Германии, и, значит, он там сказал о том, что Израиль помогает Украине за кулисами. Речь шла о том, что израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан. К ним относятся иранские беспилотники и ракеты, которые Россия использует в Украине. Но делает это все не публично, и значит, посол Израиля в Германии, разумеется, тут еще ссылается на такой аргумент, что, ну, не хочет Израиль навредить своим людям в России, да, то есть еврейской общине довольно большой, которая в России проживает. Мы уже много раз тоже с вами говорили о том, почему Израиль не может делать эти вещи публично, но вот тот факт, что сейчас посол Израиля в Германии дал подобное интервью, это же, наверное, только ухудшает ситуацию, ну, в том смысле, что, может быть, вообще тогда нельзя об этом говорить. Я это в каком контексте спрашиваю? Мы увидели на прошлой неделе расследование немецкой газеты Die Welt, и она сообщила о том, что Болгария очень сильно помогла Украине в первые месяцы войны, и там речь шла о том, что она продавала нам боеприпасы, вернее, она продавала союзникам, а они уже нам их поставляли. Вот сейчас, как вы оцениваете, ну, возможные последствия вот такого интервью посла Израиля в Германии?
Смотрите, нужно разделять все-таки там, где есть какая-то слит информация в СМИ и заявления, ну, официальных лиц, ну, скажем, посла, израильского посла. Он это не просто так сказал, очевидно, что у него был мандат и возможность такие вещи сказать, и, ну, видимо, для чего-то это было сделано. Это не моя компетенция, как бы, я все-таки к дипломатическому, как бы, блоку Израиля никакого отношения не имею, поэтому почему именно он именно так это сказал, ну, можно только догадываться и строить всевозможные предположения. Но да, его заявление про еврейские общины, ну, оно верное, потому что я просто напомню, что Израиль, даже израильские спецслужбы, если мы посмотрим на израильские спецслужбы, для чего они существуют, это не безопасность государства. Это часто может быть, да, когда у нас есть спецслужба у любого государства. А это безопасность евреев, то есть еврейской диаспоры. То есть еврейская диаспора не рассматривается как что-то, ну, чуждое Израилю отдельно. Израиль, я просто напомню, что Израиль создавался именно как национальный очаг, дом, куда может еврейская диаспора всегда вернуться. То есть они должны ощущать и понимать, что у них есть этот дом, туда быть там, и там есть армия. Поэтому, конечно же, это не только еврейская диаспора в России, вообще всему миру, и в Украине, и хоть в Эфиопии, и хоть в Индии, неважно, хоть на островах где-то, вот, это в компетенции израильских спецслужб, это в компетенции, в том числе, их безопасности, вот, кстати, поэтому вообще любые действия вот Израиля, связанные с оборонной сферой, даже, если это неофициально происходит, как, скажем, с Азербайджаном, это продажа оружия была официальная. Но между Азербайджаном и Израилем фактически не было дипломатических отношений, не было посольства, как бы, открыто. Ну, официальных имеется в виду. Связи, понятное дело, что были. Вот. Ну, много ли знали там, вот? Ну, почти ничего не знали, почти ничего не разглашалось. Буквально какие-то, ну, крупицы, крохи происходили. То есть это вообще-то типичный почерк Израиля, вот. Меньше про эти вещи говорить, публиковать. В том числе, кстати, связано, да, с еврейскими диаспорами, которые есть во всех странах всего земного шара.
В любом случае, мы благодарны за то, что израильская армия блокирует поставки оружия из Ирана Сирии, в Сирию и Ливан. И, то есть мы еще понимаем, что таким образом она помогает и Украине. И вот эти сегодняшние атаки, да, на Иран и на военно-промышленный комплекс Ирана, разумеется, они тоже отобразятся на том, сколько сможет оружие поставлять Иран в Россию. Хочу тогда с вами все-таки про танки еще немного поговорить. Читал большой такой аналитический материал. Радио Свобода сделали его вместе с аналитиками Conflict Intelligence Team. Возможно, вы тоже его видели. Но там интересная статистика. Значит, есть такой проект Oryx, вы наверняка знаете. И он, значит, заявил о том, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина потеряла 449 танков, а Россия 1646. Можно ли, ну вот, как вы оцениваете такие цифры? Это много, мало, это беспрецедентно. Это, скажем, если говорить о России, да, это очень сильно усложняет их ситуацию. Как вы оцениваете цифру в 1646 потерянных танков?
Ну, смотрите, танковая армия — это сотни танков, вплоть до, ну, где-то 500 танков. То есть это три с хвостиком потерянные танковые армии, ну, или даже, можно сказать, почти... 4, если мы берем там 300 или 400 танков, а не 500. Это колоссальные цифры, особенно с учетом того, что Oryx публикует то, что только зафиксировано визуально. Понятно, что танков уничтожено больше, намного больше. 2000, даже больше 2000. Как и потерянная Украина, тоже больше танков. Вот. Но мы видим тенденцию. То есть даже когда мы понимаем, что настоящие цифры выше и со стороны Украины, и со стороны России, все равно огромная диспропорция. Вот, поэтому тут просто посмотрите, тут как бы не нужно быть большим военным аналитиком, просто можно загуглить Ирано-Иракскую войну, арабо-израильские войны, сказать, какой она с одного дня, и посмотреть, сколько танков там теряли стороны. Это крупные большие танковые сражения после Второй мировой войны. И просто понять, насколько это беспрецедентное и уникальное сейчас явление по своим масштабам и размахам.
Знаете, еще отдельно же говорят о том, сколько потребуется времени для того, чтобы смогли украинские военные управлять танками. У нас сейчас есть, мы говорим о трех видах танков, которые могут появиться на вооружении у вооруженных сил Украины. Речь идет об Абрамсах, американских танках, о Челленджерах, британских и немецких Леопард-2. И, понятно, многие там анализируют то, сколько они весят, как они могут проехать и так далее. Но вот главное, о чем все-таки рассуждают аналитики, это сколько времени понадобится. И вот все-таки говорят о том, что ну, минимум это месяца 2-3. И это связано с тем, что ну, невозможно пренебрегать, я тут сейчас цитирую аналитиков Conflict Intelligence Team, невозможно пренебрегать слаживанием экипажей, то есть это вообще ну, как бы, такого не может быть. А дальше еще должен быть слаживание взводов и рот. Вот как вы оцениваете ну, те сроки, в которые смогут вложиться украинские военные?
Смотрите, по-хорошему, да, 3 месяца. Вот, если вы все выкидываете, что можно выкинуть из подготовки, оставляете только самые-самые такие вот, базовые вещи, ну, это месяц, но это будет плохая подготовка, лучше не надо. То есть, если есть возможность готовиться дольше, лучше готовиться дольше. Месяц — это минимум. И опять, это плохая подготовка будет. А так, да, 3 месяца, и нужно понимать, что, да, эта подготовка — это не только экипаж, это командиры. Когда мы говорим как раз слаженность рот, что такое роты? Это у нас есть, у нас как танки идут? И у нас есть всегда командирский танк. И на уровне, скажем, роты командирский танк, на уровне уже танкового батальона есть командир батальона с командирским танком. Он должен, помимо того, как понимать, знать свою машину, понимать, знать, как действует вот его подразделение, он должен понимать, как работает вообще весь батальон, и не просто сам по себе, а в рамках вот того самого вообще войскового боя, про который я говорил. То есть как взаимодействовать с пехотой, с артиллерией, с авиацией, с вертолетами, с разведкой и так далее. Как это все взаимодействовать с информацией, которая стремительно поступает и моментально ну, меняется на поле боя. Вот. И да, за месяц этому не научиться. Если танкистов можно подготовить, плохих танкистов за месяц, вот, то командира вы никак не подготовите. Это действительно уже месяцы, 2, 3, 4 и так далее.
Будем ждать. Мы знаем, что уже готовят украинских военных к этому. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Хочу нагадать, с нами на связку был Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля, військовий аналитик. Нагадаю, что мы закликаем вас доєднуватися до нашей трансляции на YouTube, Радіо НВ. Можете заходить, бачити. Якщо ви поставите лайки, то більше людей зможуть її побачити. І знову ж таки, ви зможете поставити запитання нашим експертам. Ми сьогодні говоримо саме про ту бавовну в Ірані, яку, ну, можна сказати, є таке припущення, що це зробив Ізраїль. І таким чином, звісно, допоміг Україні. Після паузи будемо говорити з нашим експертом з арабських країн, буде Мохаммад Фараджалах з нами на зв'язку.